Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Хочется сказать, как обычно, по вторникам, но на этот раз по четвергам. А четверг у нас 4 июля, и это замечательная дата. Ты знаешь, почему? Что такого 4 июля произошло главное в истории человечества?
Ну, безусловно, сегодня день рождения Аллы Николаевны Латыниной, если память не изменяет.
Вот это ответ, которого я и ждала. Да, сегодня день рождения моей матушки, совпавший с днем рождения Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что это прекрасный признак. Я ее в прямом эфире поздравляю. Я надеюсь, к нам наши слушатели присоединятся, а Алла Верды передаю тебе.
Ну что ж, самое главное в жизни, как мы знаем, с некоторых пор, это семейные ценности. Но есть семейные ценности фейковые, которые олицетворяет Владимир Владимирович Путин, у которого, как известно, официальной семьи нет, а количество официальных детей никому не известно. А есть семейные ценности настоящие, которые для меня лично всегда олицетворяла семья Латыниных и, безусловно, ее морально-политический лидер Алла Николаевна.
Мама, я тебя люблю, и ты самая-самая лучшая. И, между прочим, папа тоже. Подписывайтесь на нас. А, да, ты хотел что-то сказать?
Да, я просто хотел еще добавить, что Алла Николаевна Латынина, может быть, молодое поколение этого не знает, один из ведущих литературных критиков и литературоведов эпохи моей личной юности и молодости, и путь в русскую литературу, во всяком случае, как читателя, для меня во многом лежал через творчество Аллы Николаевны.
Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. На этом разговоры о личном, глубоко личном мы закончим, а свой собственный канал ты отрекламируешь сам.
Да, на канале Белковский только что была премьера трагического эпизода проекта «Время Белковского», который называется «Как умирают дети». Я прошу его обязательно посмотреть и подписаться на канал «Белковский» в целом. Всем большое спасибо.
Конечно, самое главное – это переговоры, но поскольку мы переговоры вчера начинали обсуждать с Арестовичем, я начну все-таки вот с какой новости. Всемирный банк у нас тут отнес Россию к богатым странам, что породило большое число комментариев, потому что, ну как, ожидалось, что режим вот-вот рухнет, и все обнищают. А что ты скажешь по поводу Всемирного банка и его методики подсчетов?
Ну, я не специалист по методикам экономических подсчетов. Я могу оценивать лишь философски. Вот, например, долгие годы нас учили, что самое главное – это экономический рост, рост ВВП, что породило определенные иронические замечания и комментарии в момент прихода Владимира Путина к власти, да, потому что действительно рост ВВП был важным для него параметром, и казалось, что ни один премьер-министр в Российской Федерации не должен быть длиннее, чем Владимир Владимирович Путин. Я в свое время, когда Михаил Михайлович Касьянов собирался баллотироваться в президенты, это случилось вскоре после его отставки в 2004 году, я предложил ему такую креативную линию, вот, всякие есть фотографии, где Путин и Касьянов вместе стоят, и видно, что Касьянов на голову выше Путина. Ну, когда в профилях снимают, когда они пожимают руки друг другу, например.
Вы не выше, значит... вы длиннее, сказал по этому поводу Наполеон, я не помню кому, да, кажется, одному из маршалов.
Да, ну это приписывалось разным историческим деятелям, эта вся история. Значит, соответственно, креативная линия была такая, например, коррупция – знак вопроса, я выше этого и так далее. Но Михаил Михайлович потом не баллотировался в президенты, и я подогнал эту же креативную тему Михаилу Дмитриевичу Прохорову, если кто помнит такого известного миллиардера, который тоже испытывал политические амбиции на определенном этапе своей жизни и творчества, а там на фотографиях с Путиным на две головы длиннее, хорошо, чем Владимир Владимирович. Вот, поэтому, но Михаилу Дмитриевичу Прохорову этот креатив, кажется, понравился, но он слишком убоялся бездны премудрости администрации президента и так далее, и воспользоваться им поэтому не захотел и не смог. Так что рост ВВП. И долгое время нас учили, что вот сам по себе рост ВВП ведет к демократизации и свободам. Но потом пример Китайской Народной Республики показал нам, что это ровно не так. До определенного момента, может быть, есть совпадение между какими-то демократическими трендами и ростом ВВП, а потом, так сказать, ВВП отдельно, свободы отдельно, и в Китае началось недюжинное закручивание гаек, несмотря ни на какие изменения валового внутреннего продукта. И в какой-то момент мы поняли, в случае я понял, что это статистический параметр, который, во-первых, легко фальсифицируем. Во-вторых, даже не обязательно его фальсифицировать, как и результат социологического опроса, например, зависит от формулировки, так и рост ВВП очень зависит от методики подсчета. Поэтому подкрутить его в ту или иную сторону даже абсолютно честными 150 методами ничего не стоит. И поэтому статистический параметр не может сам по себе определять какие-то качественные процессы в государстве или в стране, в человеке и так далее. Это же относится и к оценке стран по методике Всемирного банка. Ну и что? То, что Россия страна не бедная, мы знаем и так, что, в общем-то, несмотря на то, что подавляющее большинство ее народа, оно же население, живет в бедности, мы тоже это знаем. Так было всегда. Есть ли здесь противоречия? Нет. Вспоминаю сакраментальную фразу моего давнего знакомого из 90-х годов, занимавшего тогда серьезный государственный пост. В любой верхней вольте два человека, король и министр финансов, всегда живут хорошо. И зачастую, чем богаче живут элиты, тем беднее народы и так далее. То есть это не связано, опять же, ни с какими объективными параметрами бытия и сознания государств. Сколько там полезных ископаемых находится в недрах, сколько из них разработано, какова экономическая эффективность их разработки. Это все никак не соотносится с представлениями о бедности и богатстве, которые, кстати, остаются еще и во многом психологическими, как и все, впрочем, в этом мире. Александр Исаевич Солженицын говорил, что на бунт идут не голодные, а приголоженные. То есть тем, кому стало хуже, чем было вчера, независимо от того, голодны ли они в сравнении со многими другими, кто есть еще. А голодным, говорил Солженицын, не до восстания, по-настоящему голодным. И вполне возможно, что он прав. Поэтому я считаю, что, так сказать, что бы там ни говорил Всемирный банк, это никак не влияет на нашу качественную оценку происходящего. Экономика РФ достаточно устойчива. Она устойчива в том числе и по психологическим причинам. И вообще устойчивость любой системы совершенно не обязательно определяется ее объективным состоянием. Да, так сказать, страна может прекрасно себе процветать, иметь великолепную экономику и рухнуть совершенно спокойно. Да? Просто потому, что некие деструктивные процессы в ее толще набирают силу. Когда казалось, что Российская Федерация, и это, собственно, не только казалось, но и было, когда Российская Федерация проигрывала войну с Украиной в 2022 году, все параметры состояния этой Российской Федерации оценивались не так же, как сегодня. Когда складывается впечатление, что она, если не выигрывает войну с Украиной, то, во всяком случае, владеет в этой войне инициативой и точно не собирается ее проигрывать. То есть нельзя сказать, что между 2022 и 2024 годами в этом смысле какая-то кардинальная разница, кроме психологической. Да, просто все вдруг неожиданно поняли, что РФ не проиграет эту войну на полях сражений.
Разница в положении на фронте.
Как и обещал Владимир Владимирович. Все это поняли. А раз так, то значит и все остальные параметры оценки РФ меняются в этом направлении. Независимо от того, стоят ли за этим опять же какие-то объективные данные, или это изменение оценки тех же самых данных, что были 2 года назад. Просто тогда это были данные про страну, которая вот-вот проиграет, а сейчас это данные про страну, которая вот-вот не проиграет.
Воспользовавшись случаем, я тогда хочу задать тебе философский вопрос. Так что важнее, свобода или рост ВВП? Если это противоречит друг другу, а как мы действительно видим за последние несколько десятилетий, это реально противоречит друг другу. Кстати, это можно проиллюстрировать даже на примере России и Украины, потому что украинский ВВП относительно российского, подчеркиваю, ВВП, довольно сильно падал, в то время как украинская свобода, естественно, росла. Да, понятно, что там есть доходы от нефти, но сейчас мы говорим просто о цифрах.
Ну, конечно, свобода. Если спрашивать меня, то важнее свобода, а не ВВП. Потому что свобода – это то, в чем живешь ты сам лично и непосредственно. Когда ты просыпаешься утром, не думая о том, что тебя посадят за что-нибудь, это всегда хорошо. А ВВП – это все-таки что-то от тебя дистанцированное. Да, то есть нет никакой прямой... То есть очень хорошо, если в стране растет валовый внутренний продукт. Но если он не растет, а тебе при этом хорошо, это тоже неплохо. Да, как правильно говорил Борис Николаевич Ельцин перед выборами 1995 года, перед парламентом, вторыми думскими выборами, свобода как воздух, когда она есть, ее не замечаешь. Вот это, кстати, к вопросу в том же фильме «ФБК предатели». То, что не нашло там отражения. Да, Ельцин, может быть, был очень плохой, но при нем была свобода. А это очень важный национальный актив. И когда ее нет, тогда ты замечаешь, что ее уже нет. А когда она есть, тебе кажется, что это все это до добра не доведет, и нужно свободу отринуть и сконцентрироваться на росте ВВП, что никогда до добра не доводит.
А когда свобода, так как в Африке, один голос, один человек, один раз, и после свободы все перегрызлись друг другом, значит, падение ВВП, и сразу ни ВВП, ни свободы.
Нет, свобода вообще вещь очень сложная, требующая ответственности. И свобода – это огромная совокупность рисков и угроз. В принципе, когда человек выходит из утробы матери, вот в утробе матери у человека, уже живого, с момента, с определенного момента, нет свободы никакой. Зато есть полная безопасность и комфорт. Это идеал путинского государства. Мать сырая земля, потому что очень много вообще базируется на путинизме, на языческом культе земли изначально. И это болезненное восприятие путинизма не в смысле даже личных особенностей Владимира Владимировича Путина, а вот если говорить, какова идеология, да, какова религия современной России на самом деле. Это некая синкретическая религия, где в основе, безусловно, культ денег, но это еще и востребует много всяких древних энергетических ресурсов языческих религий. Отсюда такое болезненное внимание к территории. Ну, надо, так сказать, защищать. Надо, чтобы земли никогда не было мало. По известному анекдоту про Петьку и Василия Ивановича. Как Василий Иванович сидит на рельсах, к нему подходит Петька и говорит: «Василий Иванович, подвинься». Вот можно подумать, что в России и так земли мало, и нужно еще обязательно добавлять и добавлять, при том, что культивировать ту землю, которая есть, Российская Федерация не в состоянии, отчасти по объективным причинам, поскольку большая часть РФ территории непригодна к культивированию, отчасти по субъективным, поскольку некому и этим заниматься и никто не хочет. Даже там, где это можно сделать, зачастую. Очень хорошо. Поэтому, когда человек выходит из утробы матери, из этой матери сырой земли, он оказывается в враждебном ему мире. Это и есть свобода. Бегство от свободы, известное, так сказать, описанное классиками психоанализа, это попытка защититься от рисков и угроз окружающего мира. Как помнится, всякая жертва Воланда и его банды просила немедленно заключить его в бронированную камеру. Вот это, собственно, инстинкт, да, на котором играют автократы, играют тоталитарные правители, типа нашего Владимира Владимировича, конечно. Свобода так неприятна и неудобна, что в какой-то момент хочется заключить в себя бронированную камеру, и в этот момент кто-то обязательно тебе подгонит эту бронированную камеру, вполне услужливо, объяснив тебе, что ты лишаешься свободы во имя тебя же, да ты и не возражаешь. Потому что свобода налагает на тебя огромное количество обязанностей. Надо сопротивляться враждебному миру. А чтобы сопротивляться враждебному миру, нужно взрастить в себе этого свободного человека, способного ему сопротивляться. В этом смысле, какие бы бедствия ни были на Украине, и как бы Украина не страдала от коррупции своей собственной, кстати, насколько я понимаю, на ближайшем юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне именно это будет объявлено официально как главная причина того, что вступление Украины в Североатлантический альянс откладывается, от неэффективности государственного управления, от безответственности элит, от экстремизма и всего чего угодно, все равно в Украине за последние 30 с лишним лет сформировались уже несколько свободных поколений. И украинский человек не хочет жить в бронированной камере. Это его большое достоинство и преимущество. Это, кстати, видно и по, вот мы это как-то обсуждали, по украинским политикам, которые оказываются предателями Родины и переходят на кремлевскую сторону, но еще долго по инерции они думают, что им можно говорить, рассуждать, поэтому многие из них влипают в авантюры, так сказать, какие-то и полностью удаляются Кремлем из публичного поля, как бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская и так далее, потому что, так сказать, у них все эти вот украинские инстинкты еще, так сказать, еще работают. Поэтому, да, конечно, но это бесконечное, это обсуждение будет длиться, пока существует человечество. Оно даже переживет нашу программу «Дежурный по эпохе», я боюсь. Да, поэтому и какого-то единственно правильного ответа на этот вопрос мы не найдем ни сегодня, ни завтра. Да, всегда будет борьба свободы, которая очень неприятна и неуютна, с бронированной камерой, в которой, в общем, очень хорошо, пока мне остается небольшой запас воздуха, попавший туда в момент, когда ее дверь открывали и тебя туда запускали. А потом этот воздух кончается, и ты умираешь от удушья. Наверное, абсолютно счастливый.
В Украину приехал Виктор Орбан и привез Зеленскому, как мне утверждают мои украинские, подчеркиваю, украинские источники, предложение, которое состоит из двух частей. Во-первых, немедленное прекращение огня по линии боевого соприкосновения. Во-вторых, дальше переговоры, которые включают в себя обмену со стороны Украины, то есть Украина дает то, что Путину не удалось завоевать в Луганской и Донецкой областях, а взамен получает кусочки, которые сейчас держит Путин, Запорожской и Херсонской области. После этого, соответственно, Андрей Ермак, глава офиса президента, заявил, что Украина... А, и все это был план Трампа, якобы, подчеркиваю. Значит, после этого Андрей Ермак заявил, что Украина не готова идти на компромисс с Россией. Президент Зеленский сказал публично, что если у Трампа есть план, то пусть он не присылает каких-то посредников, а пусть его озвучит сам. И Михаил Подоляк, представитель офиса президента, заявил, что, опять же, цитирую, страна-агрессор, цитирую, буквально выпрашивает через странных посредников возвращение решения о запрете для Украины на оборонительные удары, и заявил, что, значит, якобы, значит, цитирую, крайне интересное предложение. Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь. Естественно, речь не шла об одностороннем прекращении огня. Но вот, собственно, что ты из всего этого выводишь, и, может быть, у меня какие-то неверные сведения, может, у меня есть другие сведения, с чем прилетал Орбан.
Ну, каких-то кардинально других сведений у меня нет. Значит, у меня есть большие сомнения в том, что это план Трампа. Просто именем Трампа сейчас уже удобно клясться и прикрывать все, что угодно, потому что есть, ну, после пресловутых дебатов, опять же, возросли ожидания, что Трамп станет президентом. Я бы не сказал даже, что это существенно повлияло на рейтинги Байдена и Трампа, как показывают все новейшие опросы, в том числе опрос Рейтер Ипсос, значит, из которого, кстати, вытекает, что единственный кандидат от демократов, который, безусловно, побеждает Трампа, это Мишель Обама. Все остальные проигрывают, и, так сказать, в этом смысле замена отстранения от предвыборной гонки Джозефа Байдена при выдвижении людей из его круга, его пула, там, губернаторов и так далее, ничего не дает. Поэтому вновь стоит вопрос, а надо ли менять шел на мыло. Тем больше сам Джозеф Байден, по-моему, отказываться ни от чего не собирается. От своего собственного участия в выборах, и вот в смысле сходства между американской предвыборной ситуацией и российской 1996 года становится все более пикантным, можем это отдельно обсудить. Но ясно, что главный фактор, который сегодня должен влиять на те или иные решения Украины, это усталость Украины от войны. Главнокомандующий Александр Сырский, которого сейчас активно уже критикует лагерь президента, поскольку готовится большой разбор полетов с назначением ответственных, и ясно, что команда президента Зеленского не хочет быть главным ответственным за не очень благоприятную ситуацию на фронтах, и назначены будут военачальники ответственными. Сырский уже сказал, что Украине не хватает разных ресурсов, но главный критический ресурс, которого не хватает, это мотивированные люди. Изменить эту ситуацию практически невозможно в силу именно этого синдрома усталости от войны, который, опять же, далеко не всегда, он всегда в мировой истории проявляется, как строящие будущие силы, говоря словами Владимира Ивановича Маяковского, но далеко не всегда он сопряжен, собственно, с ситуацией на фронтах. Ситуация на фронтах может быть благоприятной, а, так сказать, усталость от войны, так сказать, все равно не дает возможности ее продолжать. Поэтому Украина и ее власть в первую очередь будут соотноситься, хотят они того или нет, не с позиции внешних игроков, а с собственной украинской внутренней усталостью от войны, которая, несомненно, требует прекращения огня по текущей линии фронта. Эскапады типа там «Россия прислала странного посредника что-то выпрашивать», мне кажется, так сказать, не способствует успехам Украины. Потому что, так сказать, еще в 2023 году казалось, что у Украины слишком много друзей. Украина умудрилась настроить против себя Илона Маска того же, который сыграл значительную роль все-таки в военных успехах Украины со своим Старлинком. Но стоило Илону Маску что-то такое сказать, что не нравилось украинской власти и политическому мейнстриму, как он удостоился потока каких-то несусветных оскорблений. на которое, естественно, может быть, будь Маск там постарше и помудрее, не отреагировал бы никак, но на них отреагировал, обиделся на Украину и теперь занимает гораздо более жесткую позицию, чем прежде. Нужно ли было оскорблять Орбана? Нет, не нужно. Потому что так или иначе он в данном случае играет... То есть Орбан другим не будет, он не станет сторонником и другом Украины. Но если он едет в Киев для того, чтобы обсудить прекращение огня по линии фронта, значит, его роль так или иначе надо воспринимать со знаком плюс. Пусть даже и небольшим. Вот. Поэтому тут я говорю, что вопрос не в том, кто чего хочет. Даже великий Трамп, который все еще пока еще не стал президентом, хотя, естественно, вероятность этого возрастает. И она, вот, ключевой критерий, как, вот, вернее, сказать, как она возрастает, это перенос объявления ему приговора с 11 июля на 18 сентября. В чем судья, который...
А что случилось?
Адвокаты обратились. Нет, как что? Верховный суд принял решение о том, что... Мы помним, что случилось. Верховный суд США 6-3 принял решение о том, что президент США наделен иммунитетом, юридическим иммунитетом по всем действиям в пределах своих конституционных полномочий. На мой взгляд, это полностью соответствует духу американской конституции, хотя Джозеф Байден стал утверждать обратное тут же публично. Естественно, я не пытаюсь сравнивать себя с великими, типа Джозефа Байдена, тем более не претендую на роль и статус знатока американской конституции. Но таки, да, в чем состоит иммунитет государственного лидера? Он состоит в том, что на него не распространяется, к нему не могут быть предъявлены уголовные претензии тогда, когда он принимает решение в рамках со своих государственных полномочий. То есть, условно говоря, там, отдавать приказы вооруженным силам, которые ведут к гибели людей, президент, безусловно, имеет право, его нельзя за это судить. А убивать лично из пистолета других людей он не имеет права, его можно за это судить. Да, тот период, когда он был президентом, именно это и сказал Верховный суд США. Никакой сенсации, на мой взгляд, не случилось. И все, что Трамп делает как офицер, как президент в рамках Конституции, за это он не подсуден. За все, что он делает как частное лицо, а не президент в рамках Конституции, за это подсуден. А поскольку, естественно, дело Сторми Дэниелс, это все, сказать, он делал не как действующий президент и не в рамках конституционных полномочий, то за это он, безусловно, подсуден. Но адвокаты, зацепившись формально за решение Верховного суда, попросили, соответственно, судью штата Нью-Йорк, суд штата Нью-Йорк отложить рассмотрение приговора до выяснения, а сначала выяснить вопрос, в какой мере решение Верховного суда влияет на приговор. И поэтому оглашение приговора перенесено с 11 июля на 18 сентября, то есть уже после того момента, как Трамп и Байден должны официально войти в предвыборную гонку и стать кандидатами в президенты без дороги назад. И при этом судья в своем решении указал, если этот вопрос будет еще актуален, приблизительно так. То есть неизвестно, сохранится ли в силе решение присяжных. Так вот, завершая мысль про Украину, что сейчас вопрос не в том, что думает Трамп, Орбан или Путин. Что думает Путин, мы прекрасно понимаем. Что думает Орбан, что он хочет сыграть, что он хочет стать Эрдоганом в наши дни. Долгое время Реджеп Тайип Эрдоган претендовал на Нобелевскую премию мира за прекращение войны в Европе. Думаю, что он претендует на нее сейчас, но не так активно. Мы его не видим. Но решил подсуетиться на этой же неделе.
Извини, второй раз я задаю этот вопрос.
Краул устал, видимо, так сказать. И отношения у Путина с Эрдоганом сейчас не блестящие. В том, особенно на почве того, что, так сказать, финансовая система Турции стала враждебно глубоко российской. И, видимо, Эрдоган, Путин же публично жаловался на Эрдогана на Петербургском международном экономическом форуме. Видимо, Эрдоган не считает, что он может справиться со своими экономическими проблемами, они очень большие у современной Турции, без помощи США. А этим он обижает крайне Путина, который шел на большие экономические уступки перед выборами президента Турции в прошлом году. Поставлял Турции газ со скидкой в рассрочку, там что-то еще он делал. В общем, он всячески совершал определенные шаги для того, чтобы Эрдогану легче выиграть выборы, но вот Эрдоган оказался неблагодарной скотиной. А Орбан пока благодарная скотина, поэтому, значит, он может здесь играть более созидательную роль. И, конечно, он хочет выскочить из своей маргинальной ниши в европейских делах, европейской политике, благодаря своей высокой миссии посредника по прекращению войны. Но истинные два субъекта, которые борются сегодня, это Украина и ее же усталость от войны. И любой ответ на украинской власти, на тот или иной политический сценарий должен предполагать именно вот выяснение отношений с этой усталостью от войны внутри Украины, которая, безусловно, подталкивает к тому, чтобы прекращать войну на текущей линии фронта, а дальше переходить к обсуждению разных других условий. Но я не пытаюсь, опять же, заступить на территорию легитимных украинских властей. Это их дело.
Так вот, смотри, прежде чем мы окончательно перейдем к Трампу, все-таки вот то, что ты говоришь, как бы имеет определенное противоречие. Действительно, мы видели, что недавно президент Зеленский сказал, что он готов к переговорам с Россией, что Украина несет большие потери. Это выглядело как вот такая попытка попробовать воду. Причем после этого Зеленский сразу говорил, что это не будут прямые переговоры, что, дескать, одни будут переговариваться с другими, другие будут переговариваться с одними. Тут же приехал посредник, и тут же сказали, вот типа, зачем нам, чего это Путин присылает посредников? И у меня сложилось впечатление, что, ну, как бы попробовали, получили, просто было полное такое полное отсутствие реакции в украинском обществе, люди просто не заметили. И я даже могу с тобой поделиться смешным эпизодом, когда я, значит, в Твиттере написала вот этот твит Зеленского и говорю, а как же граница 91-го года? А как же с Путиным нельзя договариваться? А как же, если, значит, России дать передышку, она снова нападет? То есть политика перевернулась на 180 градусов. И ко мне пришло гигантское количество людей, которые я не буду им делать скидки и не буду надеяться, что это были тролли. Я думаю, что это были настоящие, живые украинские патриоты, которые писали, да никакого противоречия нет, просто президент Зеленский сказал, что с Россией будет покончено в течение 5 месяцев. И вот за 5 месяцев украинские там войска или РДК дойдут до Хабаровска. Чего вы не понимаете? Ну, это просто что это какую-то кремлевскую пропаганду гоните? И эти люди действительно так думают, потому что их загнали на такую высокую елку, и в том числе украинская пропаганда их загнала на такую высокую елку, что они как бы, ну, они абсолютно не воспринимают даже вот этот вот тезис, собственно же, президента Зеленского. Как это согласуется с той усталостью от войны, о которой ты говоришь, и которая действительно... Как это согласуется с тем, что люди жалуются на буссификацию с одной стороны, очень тяжело идет набор в армию с другой. Мы видим, что люди тут буквально чуть ли не переплывают вплавь речки, чтобы спастись. А потом, оказавшись в Европе, говорят, ну все, сейчас в течение 5 месяцев, конечно, Путин падет. Президент Зеленский именно это и сказал. И тебе не кажется, просто... что под влиянием этого общественного мнения как раз президент Зеленский сейчас и вынужден сдать назад, потому что вот он зажат между этими ножницами, его съедят не с той стороны, так с этой?
Ну, противоречия здесь нет, потому что, во-первых, главная ошибка, которую мы совершаем зачастую, состоит в том, что воспринимаем сообщество комментаторов в интернете как какую-то социально-репрезентативную группу, якобы кого-то представляющую.
Мы совершаем эту ошибку. Это совершает эту ошибку политики, когда они смотрят на сообщество активистов.
Нет, понимаешь, политики, кто угодно совершает эту ошибку. Вот мы обсуждаем сейчас эти комментарии, да, и ты говоришь, нет ли здесь противоречия? Да никакого. Потому что сообщество комментаторов в интернете – это очень маленькая группа, которая варится в собственном соку, да, у которой нет ни мобилизации, ни бусиков, ничего. Украина, которая живет войну, это другое. Это совершенно два разных мира, два мира, два шапира. И поэтому, так сказать, сообщество комментаторов, идеологически заряженных комментаторов в интернете, конечно, это живые люди, это не боты какие-то. Но они живут в своей вселенной, это такой голос из параллельного мира, всегда причем, абсолютно, да, так сказать. И в смысле полемика с ними бессмысленна. Их нельзя ни убедить, ни переубедить. Это полупроводниковая система. Они транслируют свой месседж, и этого для них вполне достаточно. Но по ним нельзя ни о чем судить, вот что я имею в виду. А что, кстати, Зеленского как заложника общественного мнения, нет, я так не считаю. Я думаю, что Зеленский сам считает, и отчасти он прав, что он действительно большой специалист по управлению, или, скажем, жестче манипулированию общественным мнением, что он им управляет. Что тут он не попал в него полную зависимость. Он стал заложником собственного оптимизма, собственных обещаний в обозримом будущем выйти на границы 1991 года и так закончить войну. Но он не боится общественного мнения. Точно так же, как не боится его Путин, например. По разным причинам они этого не боятся. Путин, потому что он как тоталитарный лидер контролирует все каналы воздействия на общественное мнение, в его понимании. А Зеленский, потому что он как демократический правитель, знает, как сделать так, чтобы, едва войдя в политику, получить 72% голосов на президентских выборах. И поэтому этого страха перед общественным мнением у него нет. Он скорее опасается того, что западные партнеры будут давить на него по, так сказать, важным для него позициям, связанным с удержанием власти. И поэтому он должен выстроить какую-то, вот, так сказать, какую-то систему защиты интересов собственной властной корпорации, которая предполагает и на определенном этапе неуступчивость, потому что для того, чтобы перейти к уступкам, нужно проявлять неуступчивость до определенного предела. Вместе с тем, безусловно, годы бункеризации ни для кого не проходят даром. И, разумеется, Зеленский не может смотреть на эту ситуацию со стороны или пытаться объективировать свой взгляд. Нет. Он, безусловно, так сказать, очень эмоционально заряжен. Он пережил тяжелейшие дни, часы своей жизни еще в феврале 2022 года. И выйти за пределы вот этого эмоционального заряда, расслабиться он тоже не может. Потому что он должен постоянно себя мобилизовывать на то, что победа неизбежна, пусть даже и не так близка, как она оказалась вчера. Это связано не с общественным мнением, а с необходимостью сохранения его как целостной политической личности.
Так хорошо. А самого себя мобилизировать с одной стороны. Второе, ты говоришь, что необходимость переговоров диктуется усталостью Украины. Как это?
Они позиции внешних, то есть, скажем так, если переговоры необходимы, то их диктует не позиции каких-то ни было внешних игроков, а усталость от войны как первейший субъект. Дальше уже позиции внешних игроков, и в первую очередь, конечно, главный из них США. Потому что от того, так сказать, на что будут нацелены США, очень многое зависит. Судьба Украины и войны в Европе.
Ну вот, собственно, на этом прекрасном моменте мы переходим к США. Как тебе дебаты?
Ну, дебаты мне, как и всем, я не могу сказать о них ничего принципиально иного, отличного от мейнстрима, как республиканского, так и демократического. Собственно, они в этом смысле не дали ничего нового. То есть были какие-то надежды, что есть эликсир молодости, который можно влить в Джозефа Байдена, значит, чтобы он выглядел гораздо убедительнее, так, например, как на оглашении своего послания к нации нынешней весной. Но этого не случилось. Мы увидели того Байдена, которого видим каждый день в новостях. То есть явно со существенными ментальными и физическими проблемами. Который сильно путается в показаниях и не всегда понимает, где он находится. Собственно, это и есть главный фактор, главный минус, главный черный шаг Байдена – это его состояние здоровья. Независимо от того, как оцениваются результаты его первого срока, отнюдь неплохие по целому ряду направлений, точно так же, как результаты правления Трампа отнюдь не были чудовищными. Надо сказать, когда «Нью-Йорк Таймс» заявляет сегодня, что вот важнейшая заслуга Байдена в том, что он вылечил раны, нанесенные президентством Трампа, я не стал бы преувеличивать масштабы этих ран. В чем они были? Так сказать, в отношениях с Европой, да, раны определенные были, но не оказался ли Трамп в итоге и прав? Не признали сегодня официально, что трампистское требование выделять не менее 2% ВВП на оборону верное. И все собираются это сделать. Только забыв, как всегда, поблагодарить Трампа за то, что он это и придумал, и что на этом он настаивал, когда был 45-м президентом США. Трамп, да, тоже, так сказать, не подвел в том смысле, что его склонность путать факты, скажем так, обманывать никуда не делась. Ну, впрочем, это нормальное проявление демонстративной личности шоумена, который может обращаться с фактами очень вольно, потому что им важен эмоциональный эффект, который достигается.
Ну, хорошо, а где уж так уж Трамп соврал? Потому что все говорят, Трамп соврал, столько соврал. А можно примерчики?
Да, я просто сейчас не готов к этому обсуждению, потому что у меня есть список моментов, где он соврал, и это можно отдельно обсудить. Да, и Байден где-то соврал, там, и Трамп достаточно много ошибся, кое-где, скажем так, соврал, конечно. Потому что я говорю, человек такого типа, он так сказать, никогда не заложник фактов, он всегда, так сказать,
Нет, так что-то все-таки конкретно по вранью, потому что это существенная вещь. Можно преувеличить. Вот, например, там люди говорят, Трамп соврал. А когда им говорят, а чего Трамп соврал, он говорит, ну вот, значит, он говорит, что позорный уход Байдена из Афганистана подтолкнул Путина на вторжение в Украину, а при мне бы Путин в Украину не вторгся. И можно спорить, так это или не так, но нет, мне кажется, что совершенно точно политик имеет право это сказать. Мне лично кажется, что это так.
Нет, здесь как раз никакого вранья нет, оно оказалось конкретных цифр и фактов. Я же не помню каких, это легко, это везде написано, не будем на этом концентрироваться. Здесь это просто гипотетическая ситуация, вторгся его Путин или нет, при Трампе президенте это невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, правильно? Поэтому абсолютно. Относительно этого заявления нельзя сказать, истинно оно или ложно. Да, в этом, с точки зрения формальной логики оно не является поэтому высказыванием. То, что эвакуация, с одной стороны, решение вывести войска из Афганистана было правильным, а с другой стороны, было очень плохо исполнено, это тоже правда, абсолютно. При этом, и, конечно, администрация Байдена должна нести за это ответственность. Но, я говорю, дебаты, как показывают собственные соцопросы, дебаты ничего качественно не изменили в американском обществе. Они несколько разрыв между, несмотря на то, что две трети признали победителями, это по опросу CNN, где аудитория в целом более лояльна демократам, чем республиканцам, значит, это, то есть на самом деле, значит, Польша, две трети признали победителями Трампа, треть Байдена, но это же не так в общих опросах, да, по-прежнему, так сказать, разрыв между Байденом и Трампом остается минимальным, даже несмотря на то, что Байден, так сказать, продемонстрировал свою весьма ограниченную физическую дееспособность, и даже несмотря на вал призывов к нему отказаться от участия в избирательной гонке. Все опросы, опять же, показывают, что все другие потенциальные кандидаты, кроме Мишель Обамы, о чем мы только что сказали, да, все равно проигрывают Трампу. И эти дебаты некачественно влияют на саму интригу выборов и их базовый сюжет. Потому что, опять же, возвращаемся к сходству с российскими выборами 1996 года. Опять на авансцене оказывается семья. Да, которые многие возлагали надежды, что семья уговорит Байдена не баллотироваться. Естественно, семья сыграла ровно обратную роль, как и с Ельцином в 96. Потому что на самом деле, как тогда, так и сейчас, ситуация выглядит ровно наоборот. Семья не уговаривает папу делать то или другое, а семья просто понимает, чего папа хочет сам, и укрепляет его в этой уверенности. И в 1996
семья
году
боится Байдена... собственного уголовного преследования.
Ну, так сказать, здесь как раз различия между Россией и Америкой слишком велики, потому что перспектива уголовного преследования кого бы то ни было не так уж связана с результатами выборов. Хантер Байден же подвергается уголовному преследованию, несмотря ни на что. А Верховный суд принимает решение в пользу Дональда Трампа, тоже несмотря ни на что. Поэтому здесь судебная и правоохранительная система США достаточно устойчива и независима, чтобы самим решать, кого преследовать, а кого нет. Естественно, это зависит от того, кто находится в Белом доме, но не так фатально, как в судьбе Российской Федерации. Нет, просто и в 96-м году Ельцин принял решение остаться твердо, остаться у власти, и это же решение принял Байден в этом году. Поэтому семья поддерживает то решение, которое уже принято, а не участвует в его формировании. Потому что идти против решения папы – это себе дороже. Да, семья там обвинила в каких-то советников и помощников, ну, не каких-то, а вполне конкретных. Я просто не помню их имен, это сейчас не важно. Советников и помощников Трампа, Байдена в том, что они плохо подготовили их к дебатам. Сам Байден заявил, что он слишком много летал в разные страны и регионы мира, хотя это фактически не так. Как указывает нам Рейтер, так сказать, он летал в Италию и во Францию относительно незадолго до дебатов, но в основном он находился в своей резиденции Кемп-Дэвиде и готовился к этим дебатам. Так что джет-лаг ему не так уж мешал к ним готовиться. Но я напоминаю, что как в ситуации России 1996 года, это само по себе еще не решает вопрос. Потому что это компания по тому же самому сценарию, там, не дай бог, купи еды в последний раз и так далее. Да, где оппоненты Трампа выставляют его абсолютным злом. Не политиком, который хуже или лучше Байдена по тем или иным параметрам, а как носителя коммунистического реванша Зюганов в 96-м году. Просто это дьявол, которого нельзя допустить любой ценой. И в этом смысле, как состояние Бориса Ельцина в 96-м году не было решающим фактором, голосовать за него или нет. Так что вот для меня лично. Ведь мы забываем, и создатели фильма «ВБК предатели» об этом, видимо, не знают, что в 96-м году в РФ была так называемая свобода слова, которая предполагала, что о Ельцине все знал, вон в режиме онлайн. Это мы не сегодня узнаем, что Ельцин был старый и больной. и имел проблемы с алкоголем. Об этом говорили, об этом в медиа каждый день тогда. Мы это знали день в день, час в час. Да? Поэтому это уже могло повлиять на наше решение, голосовать за Ельцина или нет в 96-м году. И в случае, например, такого простого избирателя в то время, как я, я простым избирателем остался, но я говорю, что мое решение, за кого голосовать, никак не было мотивировано там моими связями с кем бы то ни было. Ибо таких связей тогда не было вовсе. Значит, я голосовал просто как обычный гражданин, который воспринимает политическую реальность через медиапрослойку. Да, значит, я знал, что у Ельцина проблемы со здоровьем, как всякий гражданин Российской Федерации это знал. Да, но, тем не менее, я голосовал за Ельцина, потому что мне очень не хотелось возвращения в Совок во всех его формах и проявлениях. О том, что Геннадий Андреевич Зюганов не собирается побеждать и заведомо слил кампанию, я еще не знал. Я об этом узнал ретроспективно. В этом смысле ситуация не похожа, поскольку Дональд Трамп сейчас сливать ничего не собирается, а собирается, несомненно, побеждать и становиться президентом США вновь. Но опять же, я говорю, вот влияние дебатов на ход кампании несколько преувеличено, о чем и свидетельствуют эти опросы социологические, с которыми мы только что познакомились. То есть разрыв вырос, но очень несущественно. По-прежнему тот электорат, который считает, что Байден абсолютно, что Трамп абсолютное зло, а это значительная часть американского электората, он и продолжает так считать. И поэтому будет голосовать за любого другого кандидата, даже такого слабого и больного, как Джозеф Байден. При этом, естественно, дабл-хейтерс, то есть люди, которым не нравится ни тот, ни другой, их позиция укрепляется, их количество растет. Да, и поэтому замена любого из кандидатов привела бы к перевороту всей интриги, разумеется. Да, но как и во Франции сейчас, где тоже начинается уже «Купи еды в последний раз», и Шарли Эбдо выходит с обложкой там «Проголосуй в последний раз как надо, а то больше выборов не будет». Значит, этот, соответственно, Армагеддон фактически есть схватка между вашингтонским истеблишментом и его отрицанием. Это не какая-то битва правых с левыми, не сражение экономических, социальных или прочих идеологий. Это даже не война ценностных систем, так сказать, в отношении, так сказать, там, каких-то консервативных или иных ценностей. Это решение вопроса о том, приемлемо для избирателя этическое, естественно, избиратель в таких категориях не говорит, это я так формулирую. И не думает избиратель таких категорий. Приемлема для избирателя этическая и эстетическая система правящей элиты? Если да, ответ да, то голосуем против Трампа. Если ответ нет, голосуем за Трампа. Все. В этом построении, заметь, вообще не важно, кто соперник Трампа. Кто бы ни был, это может быть любой классический элитарий. Почему Мишель Обама, естественно, притягательнее всех других? Потому что она в наименьшей степени классический элитарий. Она же не занимала никаких постов. Да? Она не принадлежит в этом смысле к вашингтонскому истеблишменту. Она молодая и красивая. Старики действительно немножечко поднадоели. Может быть, когда свою, так сказать, деструктивную роль сыграют молодые политики, типа Габриэля Атали и Жордана Барделя во Франции, то снова возникнет запрос на возрастных кандидатов. Но сейчас вот немножко достала эта старость не радость. И, хотя, согласно белковской теории старости нет, но в некоторых случаях она все-таки есть, как мы видим на дебатах Трампа и Байдена, когда физические кондиции проявляют себя. Но, кстати, именно Джозеф Байден считает своим жизненным заданием, своей миссией важнейшей не пустить Трампа к власти, именно поэтому он сниматься с выборов не собирается. И очень-очень сложно будет его убедить так поступить, при том, что, я говорю, что, на мой взгляд, это не решает проблему в целом, если, что и показывает опрос. Все равно интрига выборов остается все той же. Трамп, вы за истеблишмент или против, и, так сказать, соответственно, вытекающий из этого вопрос, Трамп абсолютное зло или нет? Если абсолютное зло, то неважно, кто его соперник. То же самое пытаются разыгрывать сегодня и во Франции. Поэтому поживем, увидим, посмотрим.
Вот. Смотри. Да. Ты хотел говорить?
Пора прерваться.
Окей, это будет, наверное, последний вопрос. У нас осталось мало времени. Ну, хорошо, если ты в ответе затронешь также и Францию. Но, ты знаешь, я с тобой просто хочу поспорить, потому что, конечно, мне кажется, как раз, что дебаты кое-что качественно изменили. И тут надо, конечно, сделать реверанс в сторону демократической системы, в которой может стать журналист, как вот недавно стал журналист и спросил пресс-секретаря Белого дома, а вот скажите, да или нет, Байден синелен? Она, естественно, ответила нет. Но мне кажется, они изменили вот о чем. Вот что самое там, для меня важное. Потому что в течение многих месяцев, даже лет, вопреки тому, что ты сказал, демократический эстеблишмент, то, что называется мейнстрим-медиа, нам рассказывало, что Байден абсолютно когнитивно сохранен, что у него все в порядке, что он вообще круче молодых, что всякий, кто говорит не так, кто распространяет видео, это фейковые видео, не верьте своим глазам, говорили нам. Нам говорили, не верьте своим глазам, это все вранье. А теперь вдруг перевернулись на 180 градусов и говорят, да, может быть, у него немножечко что-то не то, но вот такие вот важные соображения, и потому что будьте на стороне борьбы добра со злом, потому что все равно Байден, хоть мы врали о нем, вам свет, а Трамп все равно тьма. И, естественно, у меня возникает вопрос, и на это, думаю, не только у меня. Ребята, если нам требовали, нас требовали не верить своим глазам, если нам отрицали очевидно, если нам про реальные видео говорили, это фейковые видео, не смотрите их, а если вы их смотрите, вы распространяете путинскую или трамповскую пропаганду, и это абсолютно очевидные вещи, то в каких менее очевидных вещах, ну, скажем, связанных с миграцией, экономикой и так далее, врут нам эти люди? И мы видим все равно панику в демократическом истеблишменте, который даже требовали сначала заменить Байдена. Потом стало ясно, что Байден не уйдет. Тогда они опять перевернулись на 180 градусов и стали говорить, да не-не-не-не, ничего, вот это самое. Все равно главное, вот поскольку Трамп абсолютное зло, то против него, значит, все хорошо.
Во-первых,
с одной стороны, это важно, что как бы, ну, в авторитарной системе, в диктатуре такой дискуссии нету. Там будут лидеры сходить с ума, никто не заметит, а или во всяком случае не сможет дискотировать. Но с другой стороны, это, ну, какая-то абсолютная издевательство над здравым смыслом, извини меня.
Не, ну, во-первых, не все медиа и далеко не в полном объеме утверждали, что Трамп здоров. Ну, я медиа читаю каждый день. Это утверждал Белый дом, так и продолжал. Ждать. Да, но не, но далеко не все, не, не все медиа поддерживают Байдена.
Все они просто в один
момент. Нет, не все.
Слушай, ты у нас тут говорил, что фейковые видео.
Так фейковые видео и были фейковые частично. Это с несуществующим стулом было фейковое видео в Нормандии. Там было 4 стула, и Байден пытался сесть раньше, чем остальные, но он не садился на несуществующий стул. Были и фейковые видео, всякие видео были. Абсолютно. Значит, и это все в точности повторяет, то есть нет, я не видел тотального настояния на том, что Байден здоров. Это официально, власти говорили, да, конечно, что Байден полностью здоров, как говорят они и сейчас, и представители семьи Байдена, это они утверждают. И это очень похоже на, но не то, чтобы все медиа. Это очень, очень похоже на ситуацию 96-го года в России. Я говорю, с поправкой на то, что сегодня в США мы имеем дело с самой развитой демократией мира.
Это не совсем похоже с поправкой на то, что у Ельцина были проблемы с водкой, у Ельцина были проблемы с сердцем, у него не было проблем с мозгами. Его, как бы, насколько он вменяем, мы тоже все видели.
Ну, нет, на это я могу возразить, что мы видели и Байдена вполне вменяем. Мы видели Байдена в разных ситуациях. Мы не видим его тотально невменяемым. Кроме того, многое из того, что Байден говорит, во-первых, существует политика Байдена, результаты его правления, которые не свидетельствуют о том, что это полностью невменяемый человек. Естественно, это результат правления целой системы институтов и глубинного государства, который далеко не в такой степени зависит от личности Джозефа Байдена. На это я, опять же, памятую о ельцинских ногах, могу сказать, что в ельцинские времена это было так. Ельцин мог находиться в длительном запое или в отсутствии по какой-то другой причине, а государственная машина себе работала и работала. И именем Ельцина принимались решения далеко не обязательно очень плохие, а иногда очень важные для, так сказать, для выживания и реформирования страны. Важно, что Ельцин позволял их понимать, что так сказать, это такая ситуация при Байдене. То есть и тогда, в 96-м году, и потом, уже по прошествии долгих лет, перед многими стоял вопрос, а нужно ли было обманывать себя и других, говоря о том, что с Ельцином все в порядке, ради того, чтобы, значит, не случился коммунистический реванш. И до сих пор мнения расходятся. Одни говорят, что мы были неправы, что обманывали себя и других. Другие говорят, что нет, мы были все равно правы обманывать себя и других. Но в тот момент, не потом, не по прошествии многих лет, а в 96-м году не было ни малейших сомнений, что нужно сделать все для победы Ельцина, сказать, потому что каким бы ни был Ельцин плох, в каком бы плохом физическом состоянии, к тому, что Ельцин был хорошо с мозгами. Хорошо с мозгами, это во многом зависит от физического состояния Ельцина, и у него тоже не всегда было хорошо с мозгами. И мы видели его публичные выступления, даже вполне трезво, которые производили несколько странное впечатление, скажем так. Также здесь, в смысле Байдена, я отнюдь не апологет и фанат Байдена. Но, и я безусловно считаю, что главная эта проблема – это этико-эстетический кризис вашингтонского истеблишмента, который породил это все. Да, то, что, так сказать, что в смысле ничего началось с сериала «И карточный домик», но и с сериала «Родина» все тоже «Хоумленд». Да, безусловно, тут из песни слов не выкинешь. Что. И то, что Байден признал войны в Афганистане и Ираке – ошибка, это его большая заслуга, в каком бы состоянии он ни находился. Так же, как и в случае Ельцина. У Ельцина есть много заслуг, независимо от того, в каком состоянии он находился в тот или иной момент времени. Поэтому, да, это очень похоже. Это очень не похоже в том, что все равно американская демократия переживет это испытание. И военного диктатора в Америке не будет. И тоталитаризма не будет. А в Российской Федерации, как хоть в неустоявшейся тогда демократии, Российская Федерация это все в итоге не пережила. Но конфликт тот же самый, так сказать, для кого-то Байден это, так сказать, человек, который не в состоянии справляться со своими обязанностями, для кого-то это единственная альтернатива абсолютному злу. Да? И это, тут не важно, кто как к этому относится. Важен сам сюжет, сама интрига. Да? И эта интрига пока что и сохраняется до 5 ноября, она никуда не денется.
И на этой прекрасной ноте Юлия Латынина, Станислав Белковский. Не забывайте подписываться на Станислава. Не забывайте подписываться на нас, делиться ссылками, ставить лайки. А мою маму и Соединенные Штаты Америки с днем рождения.
Ура! Всем большое спасибо, до скорого.